Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Тема моей сегодняшней проповеди «Осторожно, грех». И я хотел бы начать с первого послания Петра, 5 глава, 8 стих, где апостол Петр дает предупреждение каждому христианину о том, что жизнь наша здесь на земле связана, сопряжена с определенного рода опасностями, и эти опасности генерируются дьяволом. 5 глава, мы читаем 8 стих. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Заметьте, в этом тексте есть несколько конкретных утверждений, которые делает апостол Петр, донося их до нас, для того, чтобы помочь нам с вами иметь более точное отношение к определенной части нашей жизни. Посмотрите, начинается этот стих с двух повелений. Два повелительных глагола, или глагола в повелительном наклонении, которые касаются конкретно состояния каждого из нас. Первое, он говорит, трезвитесь, и второе, бодрствуйте. Эти два глагола очень близки по своему смыслу. Трезвитесь, первое, не поддавайтесь каким-то влияниям, которые лишают вас способности ясно мыслить. Нетрезвый человек – это человек, который находится под влиянием, under influence. То есть, если человек под влиянием, он неправильно мыслит. И это совсем не обязательно under influence of alcohol, не обязательно под алкогольным влиянием. Трезвитесь – это не попади под какое-то влияние, которое лишит тебя способности ясно мыслить. Это первое. Второе – бодрствуйте, не расслабляйся. Первое – это то, что вот на уровне мышления, и второе – то, что на уровне отношения. И Бог через апостола Петра предупреждает нас о двух вещах. То есть мы должны на протяжении всей нашей жизни постоянно следить, чтобы ничто не омрачило наш разум, лишив нас способности ясно мыслить. И второе, чтобы мы не расслабились. И дальше он объясняет причину. Эти два повеления имеют определенную причину. Следующее слово говорит «потому что». То есть определенная причина. Нам нужно трезвиться и бодрствовать, потому что есть достаточно реальный и опасный враг у каждого человека. Этот враг, он представлен первым словом «противник». Противник ваш. То есть тот, кто реально противится нам. Есть тот, кто враг. Есть тот, кто желает зла. Есть тот, кто против нас. Ясная определенная позиция. Это очень важно помнить. Дьявол никогда не заботится о нашем благе. Любая дьявольская программа, любое дьявольское творение или создание, или то, что он генерирует, любой аспект, генерируемый дьяволом, он никогда не за нас, он всегда против нас. Здесь ясно сказано, противник ваш, дьявол. Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш. Следующая фраза, следующее слово – дьявол. Дьявол – это слово лукавый или обманщик. То есть этот противник, тот, кто против нас, он изощряется в своей работе против нас, изощряется, обманывая нас, постоянно вводя нас в заблуждение. Вот почему и сказано – трезвитесь и бодрствуйте. Потому что легко обмануться, легко попасть в ситуацию, где ты, воспринимая что-то как правильное, попадешь в действительности под какой-то обман. Смотрите, о чем мы уже говорили, трезвитесь и бодрствуйте дальше, потому что объяснение причины. Противник ваш, у нас есть противник, этот противник дьявол, то есть обманщик. Ну, посмотрите, еще не все. Здесь объясняется еще несколько важных аспектов этого противника. Написано, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть этот противник агрессивный и постоянно активный и добивающийся нашей погибели. То есть он не просто противник, который сидит в пассиве. То есть он, в общем-то, против нас, но Но он не предпринимает каких-то агрессивных действий для того, чтобы нас достичь или нас свалить. Он противник, который постоянно занимается изучением наших слабых мест, ходит, как рыкающий лев. Он не сидит на месте. Он постоянно пытается проникнуть в ту точку, где мы слабее. Он изучает нас, наше расписание дня. Он изучает наши склонности. Он изучает те точки, к которым мы привязаны. Он изучает наши слабые точки характера. Он изучает те вещи, в которых мы медленнее растем. То есть он ходит, он не просто сидит, он занимается активным поиском. Написано «ходит, ища», занимается активным поиском. Следующие три слова, оставшиеся три слова, о которых мы еще не поговорили. Во-первых, как рыкающий лев, то есть это этот враг грозный. Это не игрушечный котенок. Это не тот, который, ну вот он злой, но, ну и что злой, ну и пусть злится. Это реальный враг. Он сравнивается здесь с рыкающим львом. Лев – царь зверей, тот, который страшной силой обладает. И когда он рычит, эта сила демонстрируется на весь этот животный мир. И не только животные, люди, услышав рыканье льва, в общем, реагируют соответствующим образом. Люди боятся льва и правильно делают. Здесь написано, что этот враг, он не только активный, не только агрессивный, он действительно опасный. Он очень опасный. И его конечной целью, написано, ища кого поглотить, его конечной целью является разрушение, погибель. Так вот, говоря об этом агрессивном, опасном, активном, ищущем нашей погибели враге, говоря об этом, мы должны знать еще одну очень важную вещь. Дело в том, что дьявол абсолютно бессилен без одного инструмента. Дьявол ничего не может сделать с человеком, если в человеке не возникнет то, что дает дьяволу возможность разрушать. Вот смотрите, Иисус Христос был на земле, Он был человеком. Он встречался с самой агрессивной атакой или самыми агрессивными атаками дьявола на его жизнь, на его человечность. Но Иисус Христос победил дьявола. Иисус Христос своим приходом на землю, своей жизнью, всеми теми ситуациями, в которых Он попадал, Он наоборот сделал самое большое благо, которое только возможно. Он спас человека от греха. Есть очень важная причина, почему Христос таким образом прожил или так прореагировал на эти все нападки дьявольские. Эта причина заключается в том, что во Христе дьявол не нашел греха. Помните, Христос говорит, вот идет князь мира и во мне не имеет ничего. Когда дьявол, вот этот рыкающий лев, ходит вокруг каждого из нас, и когда он ищет наши слабые точки, когда он изучает наши повадки, когда он изучает наши склонности, наши желания, наши преференции, он всегда ищет одну единственную возможность. Он ищет возможность греха в нашей жизни. Потому что грех – это является вот этой точкой, в которой, вторгаясь в нашу личность, дьявол потом закачивает свой яд, который разрушает человека до корня. Я сегодня хотел бы поговорить о том, каким образом мы можем быть уверены, что мы не позволим дьяволу посадить в нашу жизнь этот источник, который станет проводником всякого зла, который однажды разрушит нас, или который разрушит нас в большой степени. Я буду говорить о четырех характеристиках греха, каждая из которых достаточно страшная. Почему я назвал свою проповедь сегодня «Осторожно, грех»? Потому что дьявол позаботился о том, чтобы у людей создать ощущение, что грех – это не что-то такое страшное, к чему нужно относиться очень уж осторожно. Когда люди слушают Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Они думают, ну это, наверное, касается таких ситуаций, где сатанисты, там какие-то сатанинские всякие ритуалы совершают. Ну, конечно же, нужно избегать этого, потому что там дьявол тебя может этим колдовством опутать и сделать таким плохим. И так далее. Всякие разные препятствия, вернее, вещи люди видят, о которых они говорят. В действительности, все, о чем обеспокоен дьявол, дьяволу абсолютно все равно, ему абсолютно не нужны эти все колдовские штучки. Да, там есть это определенная часть людей, которые этим занимаются, вот, но в массовке своей у дьявола есть одно самое распространенное оружие, которым он активно бомбардирует людей, внедряя в сознание, внедряя в жизнь. Это грех. Пункт номер один. Первая характеристика греха, которая требует, чтобы мы были очень осторожны к нему. Грех привлекателен. Как я уже сказал, что когда мы говорим, когда мы думаем о грехе, нам кажется, что это что-то страшное, мерзкое, к которому подойдешь и противно. В действительности дьявол позаботился о том, чтобы упаковать грех таким образом, чтобы он апеллировал к человеческому желанию, чтобы человек его хотел. В этом вся беда. Посмотрите, пожалуйста, Бытие, 3 глава, 6 стих. Первый грех, самый первый грех. Дьявол не поймал Еву где-то там, не связал ее так вот руки сзади за дерево какое-нибудь и не стал ей впихивать в рот этот запретный плод. Ешь, Ева. Он не стал пугать ее там силами ада какими-то. Абсолютно нет. Дьявольская методика всегда одна. Дьявольская методика заключается в том, чтобы показать человеку, что грех приятен. И нужно сказать, дьявол преуспел в этом. Посмотрите, после того, когда Ева согласилась посмотреть на этот плод с точки зрения дьявола, вот до того, как дьявол подошел к ней, и Адам, и Ева ходили мимо этого дерева, и они видели, что это дерево есть там, и плод на нем висит, и они понимали, что этот плод опасен, и он приносит смерть. После того, когда дьявол сказал им определенные слова, они смотрят на это же самое дерево своими независимыми глазами, уже не Божьим взглядом, а своим собственным независимым зрением. Они смотрят на это дерево, и они видят следующее. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Вот где беда начинается. Беда начинается там, дорогие мои, когда мы смотрим на грех и думаем, что это хорошо. Еву не нужно было связывать. Она хотела этот плод. Посмотри, написано дальше, что оно приятно для глаз. Оно дает что-то приятное. В этом трагедия греха. Грех привлекателен. И последнее, посмотрите. И вожделенно я его хочу. Вы знаете, почему люди начинают принимать наркотики? Потому что им хочется кайфа. Им хочется, чтобы им было хорошо. Разные люди в разных обстоятельствах, где-то находятся в какой-то ситуации, рутина жизни, трудно, работа, там, скукота или всякие разные такие вещи. И человек начинает искать приятного. И совсем не обязательно это наркотики. Есть самые разные другие формы, самые разные формы греха. И у дьявола есть миллион разных разновидностей для каждого вкуса. Для каждой тонкости, для каждого человека, который понимает тонкость в самых разных вещах. Он приготовил. У него the biggest inventory of sins. Разные типы, большие, маленькие, худые, толстые, жесткие, мягкие, резкие или плавные, самые разные. И он изучил ваш характер. И он знает, что вам дать, чтобы вы посмотрели и сказали: классно, жаль, что я верующий, мне нельзя. Это первая точка, которая говорит о том, что вы уже попались на привлекательность греха. Дьявол уже провел первую атаку. И может быть успешно. В принципе, когда мы говорим о привлекательности, привлекательность греха всегда апеллирует к двум вещам. Она всегда апеллирует к нашим ощущениям, к чувствам, к нашим, к желаниям, к ощущениям. И второе, она всегда апеллирует к нашим правам. А что, я не имею права? Именно эта проблема свалила Адама с Евой. Когда они посмотрели на плод, то первое, что у них возникает в сознании, это приятно. Второе, я могу это сделать. Почему я не могу взять то, что приятно? То есть это проблема на уровне мышления. Это первая проблема, которая еще далека от самого факта греха. Когда на уровне мышления у человека происходит определенная метаморфоза, определенное изменение реальности. Дьявол впрыскивает ее потихоньку. Проблема заключается еще вот в чем. Что у дьявола есть союзник, который живет в каждом человеке. Это союзник наш эгоизм. Это первородный грех, который мы несем в себе, каждый из нас. Поэтому, когда дьявол показывает грех, он его показывает таким образом, чтобы вот этот наш эгоист внутренний, наш этот дьявольский союзник, чтобы он сработал на это дело, чтобы он клюнул на эту удочку, и потом он уже будет пробивать дорогу дальше. Уже дьяволу там много не нужно, вот дьявол только помогает дальше. Он создает обстоятельства правильные, а уже этот внутренний союзник, этот эгоист, тот, кто хочет желания, тот, кто сидит и потом думает: вот, а я не могу этого делать. Какой я несчастный. Все делают, а я не могу. И здесь мы подходим ко второй точке. Мы приходим ко второму аспекту греха. Дело в том, что грех не только привлекателен, человек к нему привыкает. Привлекательность или привыкание к греху. Я когда-то узнал о том, что клещи, знаете, что такое, да, которые в кожу внедряются. Они обладают очень интересным качеством. Дело в том, что у клеща есть анестезия. Когда клещ садится на тело человека, он сначала впрыскивает анестетик, обезболивающее средство. И потом начинает потихонечку внедряться в кожу. И он может влезть в кожу и просидеть там сутки или двое, и человек не заметит, он не почувствует боли. Он напьется крови, разбухнет там внутри от этой крови. Но человек не почувствует боли. Очень интересная такая творение или тварь, не знаю, как правильно назвать. Грех подобен этому. Для того, чтобы пить нашу кровь, грех сначала впрыскивает анестетик. Ничего страшного. Но неужели ты такой уж фанатик? Неужели ты такой фундаменталист? А посмотри, миллионы людей, которые верующие и порядочные люди, и они нормально это делают, и ничего страшного. Грех сначала посылает, дьявол сначала, вот на вот этой, знаете, боеголовке греха, он сначала посылает обезболиватель, который вторгается в человека, и он сначала, его задача создать эффект. Все нормально, ничего страшного. Притупить ощущение. Посмотрите, как это было в ситуации с Евой. 4 стих. «И сказал змей жене: нет, не умрете». Первое, что дьявол делает, вместо того, чтобы ясно осталось одно ясное понимание, что грех ведет к смерти, дьявол говорит совершенно обратное. Он говорит: нет, не умрете. И дальше говорит: ну, знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Заметьте, что делает дьявол. Он не только говорит, что грех – это не страшно, он говорит, обращает ее внимание на то, что грех – это хорошо. Он даст тебе то, чем ты сейчас обделен. У тебя сейчас нет этого, но если ты это сделаешь, ты получишь experience или опыт, это переживание, которого у тебя не было никогда. Классное переживание. То, которое действительно вы вкусите, откроются глаза и вообще сделает тебя Богом. Будете как боги. Вы знаете, когда дьявол действует, то дьявол выстраивает специальную стратегию того, каким образом проникнуть грехом в нашу жизнь. В нашей жизни, если вы христиане, в вашей жизни построено несколько уровней защит, которые препятствуют вот этому анестетику попасть в вашу личность. И дьявол занимается тем, что он взрывает, он снимает эти защиты. Первая защита, скорее всего, если вы в христианской семье родились, это родители. Родители вам говорят: слушай, это плохо. Так не нужно делать. По мере того, как молодой человек подрастает, вокруг его атмосфера складывается, среди его друзей, подростков, может быть, складывается атмосфера такая, что родители? Родители уже не родители, а предки или родаки. То есть это пренебрежительные слова, которые говорят, что они понимают. Я читал один человек, забыл уже, кто сказал, говорит: удивительно, как мои родители быстро умнеют. В 15 лет я считал, что они глупые, а когда мне стало 21, я уже понял, что они кое-что понимают. Вы понимаете, кто изменился? Чуть-чуть повзрослел и понял, что он был, оказывается, глупым 15-6 лет тому назад. Но на определенный период времени люди начинают считать, что они самые умные. И поэтому вот эта первая защита рушится, то, что говорят родители. Если вы посмотрите на книгу притчи, посмотрите, книга притчи, первая глава, там очень ясно сказано, смотрите, 8 стих. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей, украшение для шеи твоей. И дальше, сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». То есть это первый уровень защиты, которые есть у нас. Второй уровень защиты – церковь. Мы понимаем, что в церкви так не делают. Мы понимаем, что церковь это осуждает. Мы понимаем, что церковь это не приветствует. И как я покажусь в церкви, если я буду это делать? А что, если узнают в церкви об этом? Ну и здесь тоже дьявол взрывает эту защиту достаточно легко. Найди себе ту церковь, где это делают. Сегодня есть очень много церквей, в которых можно найти грехи самые разные, какие хотите. Вы знаете, что среди гомосексуалистов 70% считают себя христианами. Есть самые разные церкви, которые празднуют тот или иной грех. То есть дьявол говорит церковь, ну это они просто отстали, ну они просто, ну это традиции такие нехорошие, а мы должны быть свободными, нестандартными людьми. Мы не должны зациклиться на средневековье и жить вот тем, чем они жили сотни лет. Мы должны прогресс приветствовать, мечту свою развивать, мы сегодня говорили утром. Это вторая защита падает. Третья защита – пастыри, когда пастыри начинают стучаться. Не во всех церквях, правда, это делают, но во многих делают. Когда пастырь начинает стучаться, когда пастырь начинает приходить и говорить: слушай, это неправильно. И здесь то же самое у нас находится очень часто разные оправдания, которые мы можем списать. Он меня просто не понимает. Распространенный аргумент. Или это не ваше дело, это моя личная жизнь. Или что это за диктат здесь такой, что мною пытаются командовать? Самые разные вещи. Вот интересная вещь, смотрите. Я знаю многих людей, вот пока ты вещаешь с кафедры, они слушают, да почти что аплодируют там. Если бы можно было аплодировать, они бы кричали «Preach it, brother». Но как только ты встречаешься с ним один на один и начинаешь говорить, слушай, это же тебя касается. Они начинают возмущаться, говорят, что это за диктат здесь такой, что-то вы здесь хотите устроить какую-то диктатуру. То есть у нас есть очень много методов, которыми мы можем отвергнуть или nullify, или свести на нет то, что вот эту защиту пасторов. Есть еще одна защита. Священное Писание. Если вы верующий человек по-настоящему, то Священное Писание проникало в вашу жизнь. И вот эту защиту, вот это та защита, которая настоящему верующему человеку не даст погибнуть. Послание к римлянам. Апостол Павел описывает этот процесс немножечко подробнее с другой стороны. Посмотрите, послание к римлянам, первая глава. В первой главе он пишет так. С 21 стиха. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся». Заметьте, здесь начинается с первого самого факта. Дьявол разрушает эту защиту нашу. Он разрушает с одного простого факта. Он разрушает это с отсутствия посвящения в христианстве. Он говорит, что ты такой ревностный сильно? Расслабься. Посмотри, как все вокруг живут. И тебе оно надо больше всех. Но ты же достоин того, чтобы ты мог отдохнуть, чтобы ты мог сделать себе приятно, чтобы ты мог каким-то образом процветать. А что ж, все время Богу только молиться, лоб разбивать. Ну, ты ж не монах какой-то. Ну, монахи, да, им надо. Ну, или пресвитер, ну да, ему по должности положено. А ты нормальный человек, нормальный христианин. Вот. Ну, ты же видишь, как все люди живут. Ну, приди в собрание, конечно, ну, там что-то еще сделай. Начинается с первого, очень безобидного факта. Начни поклоняться себе. Это первое, что дьявол делает. Это незаметно. Это еще небольшой грех. Начни поклоняться тому, что вожделенно. А у тебя внутри есть союзник греха. Твое самолюбие. Начни практически действовать в соответствии с движением твоего самолюбивого сердца или твоей плоти. Начни действовать в эту сторону. Это еще не грех, люди говорят. Такое мышление начинается в человеке. Смотрите, как они, познав Бога, не прославили Его, и дальше написано, как Бога. Бог достоин полного посвящения. Не возблагодарили, и начинается прогрессия греха. Первый элемент – осуетились в умствовании. Человек теряет способность ясно мыслить. С ним говоришь, он кивает, он смотрит на тебя, все окей. Идет и делает совсем по-другому. Он теряет способность понимать ясную логику, что если это плохо, не просто нужно кивнуть, что это плохо, а не нужно делать это плохого. Он теряет способность ясно видеть ценности, которыми человек живет. Ну, это еще не все. Ну, осуетились в умствованиях своих. И дальше, и омрачилось несмысленное сердце. И 22 стих, называя себя мудрыми, обезумели. Заметьте, прогрессия греха. Начинается все с суеты, обычных вещей, вещах, которые, с обычных вещей, которые, ну, просто так. Это ничего-то такого серьезного, какого-то греховного, уж совсем страшного. Начинается все с этого, но приводит к тому, что человек теряет способность вообще понимать, обезумели. Проанализируйте ваши habits, ваши привычки. Проанализируйте ваши вкусы. Посмотрите, пожалуйста, что у вас стоит на ваших Facebook, или что, чем наполнены ваши emails, или ваши text messages, или ваши там другие разные страницы в интернете, которые вы посещаете. И посмотрите, оцените их с одного простого вопроса. Этим вы поклоняетесь Богу или себе? Задайте один простой вопрос, и вы увидите, встали ли вы на эту наклонную, по которой потом будешь скользить туда, где твоя жизнь разрушится. И как я уже сказал, здесь очень много всяких оправданий. А что ж теперь, монашки податься? И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Если мы посмотрим сегодня на то, чему поклоняются люди в мире, мы увидим, что это полное безобразие. Там нет ни этики, ни эстетики, и красоты тем более. Безвкусица. Там только вседозволенность. Там только где-то острое, знаете, щекочет sensitivity. Вот эту чувственность, которая возгревается. Я периодически где-то пересекаюсь с информацией, когда на рок-концерты или же на они почти все сейчас, можно их приравнять к этому вот, когда из динамиков вал грязи летит. И когда собираются тысячи, десятки тысяч людей, и они заведены этим. И ты смотришь на все это и думаешь, один вопрос у меня всегда возникает, где ум у этих людей? Глядя на то, что происходит сейчас с современной культурой, я вижу все больше и больше свидетельств. Человечеству осталось недолго, во всяком случае, западной культуре точно. По причине того, что она разрушает себя изнутри. Поколение за поколением растут люди, которые позволяют питаться вот этой всей деструктивной мишурой, которую их загружают постоянно. Проанализируйте фильмы, проанализируйте видеоигры, проанализируйте всякие-всякие разные песни, которые поются, и вы сможете сделать ясный вывод, что это мощный канал, мощная машина, которая вкачивает яд в души людей, молодого поколения, особенно регулярно, постоянно. Проблема заключается в том, что очень многие эти люди, они привыкают, или многие, вот это ясно, вот это там, вот это грешники. Но многие люди, которые вот здесь, которые христиане, они постепенно, соприкасаясь с разного рода грехом, привыкают к нему настолько, что постепенно-постепенно то, что было там, перекачивает и становится здесь. И люди привыкают, и эти вещи становятся не чем-то таким уж совсем принятым, но не совсем это страшно. Несколько дней тому назад я еду в машине, слушаю передачу Деннис Рейни, может быть, слышали он, Family Life Today, есть такая передача. И вот он говорит, что его дочь дала такой pledge, обещание, что она не будет целоваться с парнями, пока она подросток. Я послушал, думаю, окей, не весь какое дело, ясно всем должно быть. Думаю, хорошо, хоть он говорит. Беда заключалась в том, что он потом 2 минуты извинялся за это. Может быть, не всем так радикально, как моей дочери. У вас, у родителей, вы сами решите, где будет лимит в вашей жизни. А я сижу, слушаю и думаю, это один из более консервативных комментаторов, которые есть, или radio host, которые есть. Христианских, это речь не идет о мирских. Христианских. И он, когда сказал о своей дочери, потом несколько минут извинялся, чтобы они не подумали, что она ж такая уж монашка забитая. Друзья, как это стало, что за эти вещи нужно извиняться в христианском мире? Откуда это взялось? Почему это стало настолько приемлемым для многих и многих людей? Как я уже говорил, что в американском христианстве это вообще вещи, которые считаются нормой. Беда заключается в том, что многие люди, когда они сталкиваются с ясными принципами Священного Писания, они говорят, а я пойду в американскую церковь. Почему? А там ту же Библию читают, но там говорят, that's okay. Вы меня отлучили, а там на служение поставили. Я не хочу говорить о американских церквях или о разных церквях. Бог им судья, и там пусть с каждой этой церковью разберутся те, кто там несут ответственность за нее. Я хочу сказать о том, что такое явление существует. Христианство находится в постоянном процессе привыкания к греху. Нам нужно очень ясно понимать, что этот процесс очень опасный. Титу 1 глава 15-16 стих. Для чистых все чисто, для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. То есть, если внутри нет желания, искреннего желания служить Богу и посвящения Его святости, то происходит беда, когда ум и совесть оскверняются, и в результате этого получается, они говорят, что знают Бога, но делами отрекаются. Будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Говорят, что знают Бога, но в самом деле гнусны и непокорны. Элементарная вещь. Это типичная характеристика современного христианства. Говорят, что знают Бога. Произошло привыкание ко греху. И многие эти люди, они вполне искренне не видят опасности греха, в котором они находятся. Мы можем видеть на страницах Священного Писания множество таких ситуаций. Помните народ израильский, помните Давида, помните служение, помните храм, помните все то, что было дано Богом этому народу. И началось с маленького. Началось с отступления царя потихоньку. Написано, чтобы золота много не было. Написано, чтобы коней много не было. Написано, чтобы жен много не было. В законе написано. Ну, это еще не такие же большие вещи. Ну, в храме это служение совершается. Священники все на месте, делают все то, что нужно. Жертвы приносятся, все торжествует. Служение все возносится к небесам. Ну, пожалуй, там, ну, подумаешь, там, ну, конюшни. Ну, кому они мешают конюшни? 300 лет. Ну, написано в законе. Я не понимаю, зачем конюшни нельзя? Ну, настрою побольше себе конюшен, завел побольше колесниц себе. И так далее. И все остальные вещи. То есть люди начинают excuses. Началось с этого, закончилось знаете чем? Почитайте, пожалуйста, Манасию, правление Манасии, царя последнего. Знаете, чем дошло? Дошли до такой степени язычества, которое неслыхано было у многих языческих стран. Молоху детей в жертву приносили. Этому истукану с раскаленными руками. И все это постепенная прогрессия вот туда. Постепенное скольжение или регрессия. Постепенное скольжение туда. Начинается с маленького. Постепенно притупляются чувства. Грех делает человека бесчувственным. И человек постепенно скатывается к разного рода проблемам. Как я уже сказал, что привыкание к греху – это еще одна очень большая проблема греха, этого мощного оружия дьявола. Итак, привлекательность греха, привыкание ко греху. Третье – порабощение грехом. Дело в том, что это еще не все. Первое – дьявол показывает человеку, что грех привлекателен. Второе, что он делает, он вносит анестезию, делает человека бесчувственным и постепенно туда вкрапляет грех. Все больше и больше. Чем больше он торгается, тем больше Он может туда проникать. Я не знаю, если вам приходилось, вам делали когда-нибудь анестезию. Мне очень много всяких разных операций делали на деснах. Вот, и я знаю, как делают они уколы. Те врачи, которые хорошо делают. Он тебе чуть-чуть иголочку воткнет и сразу немножко раз даст анестетика. И дальше он уже вкалывает туда ее спокойно. Ты уже не чувствуешь. Он дальше поддавливает туда, поджимает. Уже все вокруг анестетик расходится. И он уже может тебе хоть голову проткнуть этим шприцом, вернее, иголкой. То есть анестезия делает свое дело. Это то, что делает грех. Он проникает постепенно, и уже там он может делать все, что угодно. нашей жизни. Но это одна часть, когда привыкание ко греху. Когда человек привыкает ко греху, грех включает еще одну ступень. Или дьявол включает еще одну ступень греха. Это порабощение грехом. Что значит порабощение? Порабощение – это когда человек настолько входит в грех, что он понимает, что это плохо. Он ясно видит, что это совершенно не то, что нужно. Но он находится в когтях греха. Ему очень трудно выбраться оттуда. Уже не один вопрос нужно решить, который вначале был просто сказать «нет» греху. А уже нужно решить массу вопросов. Во-первых, нужно сказать «нет». Во-вторых, нужно признать, что это факт. А узнают люди. А дальше, я же привык это делать. А дальше, а что я буду делать тогда, когда я не буду этого делать? И так далее. Самые-самые разные вещи, когда дьявол просто уже держит человека в когтях. Послание к Римлянам, 1 глава, мы начали, помните, с 21 стиха, и написано о том, что начинается все с безобидных вещей. Начинается с того, что человек просто считает, что совсем не обязательно полностью поклоняться Богу всей своей жизнью. Я могу жить для себя. И потом постепенно это приходит к тому, что описано в конце главы, с 28 стиха, посмотрите. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог этому превратному уму, к которому они уже пришли, делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиривы, немилостивы. Заметьте, речь не идет о том, что каждый человек делает все эти дела. Здесь описание того, что у некоторых людей в одном больше, у некоторых в другом больше. Ну, в общем-то, вся эта картина уже там, уже очень-очень плохая. Но посмотрите, 32 стих, самое-самое коварное. Они знают праведный суд Божий. Они знают, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Это уже порабощение греху. Это уже состояние, в котором человек находится, когда грех уже вцепился в него когтями. И когда грех пьет сок, и когда грех говорит, не уйдешь. Как я уже говорил, что люди становятся рабами греха. Мы, в принципе, рождены рабами греха. И Иисус Христос освобождает нас от этого рабства. И причина, почему человек попадает в ту или иную ситуацию, где грех опять берет каким-то образом верх над ним, заключается в том, что в этой сфере человек не живет Иисусом Христом. Это самая первая точка, в которой возникает подобная ситуация. Это значит, что какая-то сфера нашей жизни, она не просвещена истиной Христовой, и поэтому мы начинаем жить, начинаем функционировать в этой сфере, так, как нам говорит наша плоть, как говорит дьявол, как говорят люди в мире, которые окружают нас. В конце концов, написано, они знают праведный суд Божий, когда, что делающие такие дела достойны смерти. Это тяжелое положение. Я встречал подобных людей. Я встречал подобных людей, которые на одном этапе говорили, ну я хочу делать грех. А потом, когда прошло уже время, они говорят, я уже не хотел бы это делать, но я не могу его не делать. Я не могу. Сколько таких людей, которые в бутылке утонули? То есть, которые настолько в алкоголе, что они просто сгорели, или от наркотиков. Сколько таких людей, жизнь которых была разрушена видеоиграми? Я буду об этом говорить немножко подробнее на этих воскресеньях. Это не так безобидно, друзья. Это действительно те вещи, в которых человек привыкает, входит. И потом он уже становится рабом этого всего. Он не может жить без этих вещей. Самые разные. знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Есть еще четвертая, финальная характеристика греха. Это не только порабощение грехом, это проклятие греха. Грех обязательно несет с собой яд, разрушающий человека изнутри. Грех не может пройти бесследно. Каждый человек, если он в какой-то ситуации допускает грех, грех обязательно причиняет зло самому человеку, который грешит. Очень интересная вещь. Вот посмотрите, я часто сталкиваюсь с родителями, которые позволяют своим детям грешить. Что значит неуважительно относиться к родителям? Написано «почитай отца и мать». Написано «повинуйся отцу и матери». И они позволяют своим детям это делать, говорят, да он еще маленький. Они не думают, что каждый грех, который делает этот маленький, он разрушает его. Он разрушает структуру его жизни. Он разрушает способность жить. Те же самые проблемы с детьми, которые играют во все вот эти штучки. Когда ребенок начинает поклоняться им, вот это маленькое сердечко, этот маленький человечек, он поклоняется. Обман, непослушание, похоть разного рода. Самые разные вещи, если грех попадает, он обязательно несет с собой смерть. Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Ясно сказано, Бог еще Адаму и Еве сказал, «Вкусишь – в смерти умрешь. Умирая, будешь умирать». Если точно перевести вот эту фразу «смерть умрешь». Абсолютно точно. Нет шанса, чтобы так не было. Я часто встречаю людей, которые говорят о своих близких там и так далее. Ну, понимаешь, ну вот он уже начинает что-то там к Богу поползновение делать. Ну, подумаешь, там он еще там меня матом кроет. Ну, что сделаешь? Или он развязанно со мной разговаривает. Ну, просто молодые. Ну, они все такие молодые. Не все. Совершенно нет. Библия говорит, что такие не должны быть. И греху никогда не может быть оправдания. Почему? Потому что если мы будем его оправдывать, мы просто оправдываем капельницу с ядом, которую мы оставляем и говорим, пусть капает. Пусть потихонечку травит. Галатам 6:7. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Друзья, я хотел бы попросить вас сейчас. Вот сейчас, когда мы говорим о всех этих вещах, связанных с опасностью греха, я хотел бы попросить, чтобы каждый из нас сегодня посмотрел на эти четыре факта. Привлекательность греха, привыкание к греху, порабощение грехов, проклятие греха. Посмотреть на эти четыре характеристики, которые делают грех сверхопасным. И проверить себя, свою жизнь. И посмотреть, какие защиты уже упали. В какой сфере жизни вот этот анестетик греха уже проник достаточно далеко, что он впрыскивает в меня все больше и больше яда. Как я уже сказал, что это может быть самые разные сферы. У кого-то похоть, у кого-то лень, у кого-то гордость, у кого-то бунт, обиды, у кого-то желание выглядеть лучше, у кого-то желание, чтобы ему служили. У кого-то нежелание Богу служить, у кого-то самоугождение и так далее. Самые-самые разные вещи. Дьявол не гнушается никакими грехами. Как я уже сказал, в его складе миллионы грехов для каждого человека подбирает абсолютно индивидуально, для того, чтобы было по вкусу каждому человеку. Давайте сделаем сейчас с собой то, что рекомендуют врачи делать тем, кто ходит в лес. Если в лесу известно, что есть клещи, то человеку рекомендуется после того, когда ты пришел, внимательно осмотри себя. И посмотри, может быть, где-то этот клещ сидит, и ты не чувствуешь, что он там есть. И больше того, так как ты не все можешь в себе увидеть, попроси людей, которые рядом, чтобы они на спину твою посмотрели. Чтобы они посмотрели там, где ты не можешь видеть. И может быть, где-то этот грех своим анестетиком уже поселился, и уже начинает сосать с вас кровь. И вы не подозреваете, что он там есть. Нам нужно это делать регулярно. Мы каждый день ходим в лес. Мир, в котором мы живем, это лес, в котором этих клещей валом. Причем они очень страшные, огромные. Они ходят, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Моя молитва о вас, чтобы Бог благословил всех, не только молодых, но и тех, кто взрослее. Чтобы Он позволил каждому из нас действительно ясно видеть опасность греха, для того, чтобы наша жизнь была свободна от него.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слово. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12-я Авеню, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!